говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы начинаем нашу программу в прямом эфире. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов, а мне будет помогать священник Михаил Палкин. Вы можете к нам позвонить в прямой эфир по телефону 959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер. Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Хочется сделать одно объявление. Очередной концерт состоится в зале Православного просветительского центра при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. 2 ноября в 19 часов струнный нор-квартет и кларнет представляет вечер квинтетов. Будет исполнены два квинтета Моцарта и Брамса. Вход свободный. Адрес: Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Ну вот, поступили вопросы на наш сайт. Отец Дмитрий, простите меня, может быть, за наивный вопрос, влияет ли страсть блуда на духовные и интеллектуальные способности человека? И если да, то обратим ли этот процесс через покаяние?
И влияет, потому что окрашивает всю умственную и сердечную деятельность человека, и, конечно, обратный процесс тоже возможен при покаянии. Яркий пример — Мария Египетская, которая достигла и прозорливости, и познания Священного Писания, никогда не учась грамоте и никогда не читая книг. Так что это вполне возможно.
Ну, довольно тоже такой вопрос наивный, но все-таки многих радиослушателей интересует, особенно молодых. Можно ли полностью положиться на волю Божию при поиске супруги? Или просто ждать, когда Бог пошлет, или же нужно все-таки целенаправленно заниматься поиском?
Нужно целенаправленно заниматься, я так считаю. Потому что, если сравнить это с поиском грибов, то представим себе, если грибной год, то тут не надо искать. Иди себе по дороге и собирай грибы. А когда их мало, то нужно их искать. Так и здесь. Сейчас вообще это мало таких возможностей. Поэтому нужно целенаправленно этим заниматься. Тогда какой-то будет эффект. Ждать это можно, так сказать, всю жизнь.
Под лежачий камень?
Не течет.
Тут довольно тоже интересный вопрос, но все-таки странный. Скажите ваше мнение о донорстве, когда оно происходит осознанно и добровольно. Допустима ли это жертва, если человек при этом наносит вред своему организму? Скажите, пожалуйста, также ваше мнение о развивающихся медицинских технологиях отдельного выращивания органов для больных.
Ну, смотря что для этого используется, для этого выращивания. Если это возможно вырастить как-то отдельно, без ущерба какому-то другому человеку, то тогда это вполне приемлемая вещь. По поводу ущерба, был такой человек, звали его Александр Матросов. И еще был летчик, звали его Николай Гастелло. И оба они нанесли себе непоправимый вред здоровью. Но зато они совершили поступок, благодаря которому сохранились жизни многих. Поэтому эта церковь приветствуется такая жертва.
Довольно такой вопрос длинный.
Ну, ты постарайся выбрать оттуда сам вопрос.
Живем с мужем, двое маленьких детей.
Это не вопрос.
Верно и ладно.
Это все
мама вмешивается в жизнь семьи, живет в соседнем подъезде. Все лето провели вместе на даче. С утра до вечера выясняли отношения. Что делать?
Что делать? Очень просто. Сменить ключ и номер телефона. И маме сказать, что, мамочка, к сожалению, твое поведение по отношению к нашим детям, оно вот для нас неприемлемо. Так, ну, либо мы тебе даем ключ, но ты тогда не устраиваешь нам это вмешательство, либо, извини, каждый из нас будет в своей жизни.
Предоставить все-таки выбор, потому что женщина переживает.
Нет,
не
конечно.
Вызовет ли это расстройство?
Вызовет расстройство обязательно. Дело в том, что современные советские женщины, они все у нас не дорожали. Потому что каждой женщине нашей, славянской, в среднем нужно родить 7 детей. В среднем. Для того, чтобы материнская энергия, которая в ней заложена Богом, она распределилась на 7 частей. У нас обычно женщина рожает одного, и поэтому семикратная любовь обрушивается на одного ребеночка. Поэтому он не может вырасти мужчиной самостоятельно, это во-первых. Вот, а во-вторых, еще истязает внуков. Потому что внуков тоже 1-2. Потому что если... Вот я даже помню свою мать. Ее хватило только на одного внука, на старшего. Потому что у нее было самих 3 детей. А если бы у нее было 5, я думаю, она уже о внуках бы вообще не помышляла. Она всю свою энергию материнскую отдала бы детям. Вот и ответ. Поэтому, понятно, нужно, если бабушка такая активная и еще не старая, там, то пусть возьмет сироту и воспитывает, как она считает нужным, ей дадут. Сейчас это вполне возможно, такое усыновление. Я это специально узнавал. Ну вот. Ну, конечно, нужно и там кое-что пройти, определенные трудности. Вот, но можно просто. Если такая любовь к детям, можно сделать дома такой микродетский сад и повесить объявление, что сижу с детьми. И вот будут приводить детей, и она будет ими заниматься, мамам будет помогать, мама в это время и в аптеку сходит, и в магазин. Она пару часиков посидит и будет очень востребована. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий, Владимир Медведков, Москва, низкий поклон вам. Подскажите вопрос такой. Может ли спастись семья, если я, вот, скажем, один выцерковленный человек в семье, каюсь, молюсь, но тяжелые грехи как бы у меня. В частности, жена и дочка, скажем так. Вот.
А что вы вкладываете в понятие спастись?
Спастись я имею в виду... Ну, то есть, как бы, чтобы в дальнейшей жизни, в будущей, чтобы были, если спасемся, в Царстве Небесном.
А что такое Царство Небесное?
Царство Небесное, в моем понятии, это не то, что где-то там лимоны, апельсины растут, но это рядом с Христом.
Ну, понимаете, какое дело? Рядом с Христом может быть только человек тот, который хочет с ним быть. Если людям Христос не нужен, вы можете обмолиться. Но какое же может быть Царство Небесное, если он им не нужен? Христос не может по самосмирению себя как-то навязывать. Поэтому если вы своим кротостью, своей любовью, своей молитвой обратите их ко Христу, тогда спасение возможно. Но оно возможно здесь. Оно спасение вообще, оно совершается не там. Оно совершается здесь. Почему? Потому что там уже от греха спастись нельзя. Спастись от греха можно только на земле. Вот сейчас. Еще есть у нас вопрос?
Да, тоже такой довольно странный вопрос. Наши предки, язычники, молились своим богам, создавая в качестве образа статую бога. Они не молились статуям. Они были такие, как мы, и были уверены, что их боги живут на небесах, как и в Древней Греции. Боги жили на Олимпе. Идолы были образами их богов. Конечно, они имели неправильное представление о боге. Но, скажем так, метод поклонения их был такой же, как у нас православных. И человек смущает вопрос, вызывает смущение, не является ли наше поклонение в храме идолопоклонством?
Нет, не является. Еще есть вопрос? Чего так долго было говорить? Ты начинаешь читать с конца. Вижу там такие тексты. То, что в моих ответах, я тоже знаю. А вот сам вопрос. Я даже удивительно, вот попадается вопрос, а я помню, что я на него отвечал. Я даже сам удивляюсь, почему так вообще память совсем нет. А как вот что-то такое, вот уже. Ну, если ты будешь долго искать, конечно, уснут. Давай любой подряд.
Любой подряд.
Выбирай покороче.
Вы часто говорите, что нельзя верить снам, видениям. А как быть, если периодическая система химических элементов пришла Дмитрию Ивановичу Менделееву во сне? А также во сне приходили открытия Эдисону. Великим художникам приходили видения, и они писали картины.
Да речь как? Идет не, не про Менделеева и Эдисона, а про вас. Вот в чем дело. Менделееву, конечно, надо было верить, а как? И Эдисону, а вам ни в коем случае. Вот в чем речь. Если бы хоть раз, хоть бы один бы Эдисон бы позвонил, хотя бы правнучек. Отец Дмитрий, я правнук Эдисона, вот мне сон приснился. Вот был бы здорово. Не говоря про Дмитрия Ивановича.
Тоже известный вопрос. Один из апостолов в послании пишет, что есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. Объясните, пожалуйста.
Пожалуйста. Грех к смерти – это есть гордость. А грех не к смерти, это есть съесть баранку после вечерней молитвы.
Спасибо, написано.
Пожалуйста, всегда пожалуйста.
Просьба молитв. За какую партию голосовать? Очень актуальный вопрос.
Да, это не по нашей части.
Тут тоже вот человек, обращенный из баптистов, спрашивает о... была затронута тема в одном из диспутов индивидуализма и соборности в богопознании. И вот он приводит примеры, как после Первого Никейского собора во время Арианской ереси, только один православный епископ остался как бы индивидуально обладающий истинным богопознанием, как кажется вопрошающему. Ну и другие примеры он приводит, вот, в частности, там цитаты из Карташова. То есть вот как вот соотносится в церкви индивидуализм и соборность в богопознании. То есть не всегда большинство право оказывается.
Конечно. Да, даже так реже, что бывает большинство прав. Но тот, кто прав, он должен возыметь труд к тому, чтобы большинство убедить. Поэтому вот такие люди, как Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, они убеждали людей. Люди видели, ну, во-первых, видели, конечно, их святую жизнь. Вот, во-вторых, видели их добродетельность. А уже в-третьих, потом, уже, ну, кто смог, прислушивались и к их словам, и потом вчитывались в их тексты, которые остались. И потихонечку это стало достоянием всей церкви. А, конечно, так сходу, вот, я читал Афанасия Великого, это очень вообще непростое чтение.
Батюшка.
Алло, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Татьяна из Москвы. Батюшка, простите, вот я очень уважаю отца преснопамятного Даниила Сысоева. и читаю его книжки. Но тут попалась мне книга «Гражданин неба» об уранополитизме. Я как-то очень растерялась. Вот не могли бы вы объяснить про уранополитизм и вообще как к этому относиться?
Ничего не знаю. Не читал, к сожалению, эту книжку. Ничем не могу помочь. Спросите у кого-то еще или уж разбирайтесь сами.
Отец Дмитрий, скажите, как вы относитесь к образу жизни цыган и их влиянию на наше общество? Насколько верны и справедливы меры британского правительства в отношении выселения цыган с захваченных земель? И применимы ли подобные меры в России?
Хороший вопрос. Ну вот с некоторыми цыганами я дружу. Вот. И, ну, очень такие, ну, можно сказать, прекрасные люди. И даже вот поручение есть от Святейшего Патриарха помочь им в организации такого, ну, некого цыганского сообщества. Вот. Это с одной стороны. Но те, которые, конечно, цыгане воруют, торгуют наркотиками или попрошайничают на улице, и что самое тяжелое, посылают на улицу детей. Это, конечно, я отрицательно отношусь и вообще считаю, что тот, кто подает детям на улице, тот провоцирует тех взрослых, которые заставляют их просить это делать. Поэтому единственная возможность, чтобы дети ушли с улицы, нужно перестать им что-либо давать. Вот это обязательно нужно сделать. Что делает британское правительство, я не знаю. Я не знаю, какие законы, но там речь шла о захвате земель. Но если захватили какие-то земли, есть определенный закон, там в Британии это все исполняется получше, чем у нас. Теперь по поводу, что у нас. Если у нас что-то в этом плане появится, то весь мир ополчится на нас. Понимаете? Это мы видим по войне с Грузией. Что там произошло? А про войну в Ливии все уря кричат. И это самое. Хиллари Клинтон чуть не плясала от радости, когда узнала, что убит Муаммар Каддафи. Поэтому мировой истеблишмент нам это, конечно, не простит. Ну, опять, это зависит от наших лидеров, как они боятся или нет. Потому что всякие такие действия со стороны России, совершенно обычные, там, для Франции, для Англии, они всегда скажут, ой, это другое дело. Поэтому тут надо как-то взвешивать, чем это для нас чревато. Умные политики обычно делают такие, какие-то пробные вещи. Алло, мы вас слушаем.
Отец Дмитрий, можно вас спросить такой вопрос? Вот если умирает человек, его нужно одеть. Влияет ли вот эта одежда, которая по существу остается в могиле, влияет ли она на внешний вид души, когда она предстанет перед Богом?
А вы как думаете?
Душа как будет одета?
Нет, а вы как думаете сами-то?
Вот я сначала думала, что какая разница, что в землю закопать. А потом задумалась.
Ну вот, а все-таки какое вот у вас мнение?
Ну вот оно у меня сейчас просто поколебалось. Я думаю, может быть, это как бы проецирует. Душа же вообще говорят, что мы в голеньки пришли в этот мир, и мы голеньки уйдем.
Нет, ну душа-то она не голенькая.
Ну, значит, эта одежда вот будет как бы...
Давайте без как бы.
Ну вот я хотела ваше мнение узнать.
О чем? Я даже тут как-то особо проблем не вижу. Тут совершенно непонятно. Мы же обрежаем не душу, а тело. Душа уже давно отлетела. Так считается традиционно, что вид усопшего должен быть приличный. Понимаете, ну в какой-то замасленной телогрейке же не будешь хоронить. Ну вот, должно быть все прилично. А чтобы это на что-то влияло, ну это вот тоже странно. Выходит дело и групп. Если групп побогаче, значит это и влияет на загробную участь усопшего. А что такое гроб? Гроб — это тоже одежда. Даже было такое выражение, называлось это одежда, деревянный бушлат. А что такое бушлат, как не такой специальный камзол? Поэтому гроб можно рассматривать с этой точки зрения. Ну, давайте
слушать. Является ли прелюбодеянием, если женщина выходит замуж за мужчину, у которого были раньше другие женщины? Ну, либо разведенного. Насчет разведенного все понятно?
Нет, разведенный, да, это является прелюбодеянием, но брак и создание семьи, оно как бы покрывает. То есть это рассматривает церковь как покаяние. А то, что он таким образом жил, то это грех его, а не ее. Алло, слушаем вас.
Ангелу. Вот Нафанаил, по словам Господа, подлинный израильтянин. В нем нет лукавства. А почему подметил Господь именно эту черту? Она что, любимая у него была?
Нет. Тут вот в чем дело. Не то, что любимая, а для сердца Нафанаила она открывала путь к Евангелию. Потому что уже могли возникнуть такие прямые отношения с Богом. Потому что когда человек лукав, он невозможно выстроить это отношение. Он будет все время так как-то искажать божественную истину. Поэтому он в этом смысле не обучает. Поэтому Господь, когда сказал, вот истинный израильтянин, в коем нет лукавства, он как бы воскликнул, потому что обрадовался, что вот какой чудный юноша перед ним предстал.
У меня два сводных брата. Один в РПИЦ, другой в Кабале. Как им можно объяснить, что они заблудились в этой жизни? Или не стоит?
Ну, что значит, если они спрашивают? Вот мы заблудились, как бы нам оттуда, так сказать, перейти? А так навязывать, это, по-моему, как-то один взрослый человек будет других взрослых людей жизни учить. Алло, слушаем вас.
Отец Дмитрий, вот такой вопрос. Простить можно все, но можно ли вернуть доверие? Спасибо.
Ну, это как бы не совсем связано, потому что это как бы другие вещи. Доверие не всегда можно вернуть. Ну, вот мы сейчас говорили о лукавстве. Мы знаем, что вот нищий человек все время там лукавит. Если для нас это терпимо, и мы это прощаем, ну и пусть лукавит, так сказать. А если для нас это нетерпимо, но все равно каждый раз доверять, это все равно, что верить наркоману в том, что он вот сейчас вот уже бросил, завязал и так далее. Дай денег, мне нужно долг отдать и так далее. Конечно, если однажды произошло, то это можно. А если не однажды, то нужно очень это контролировать внимательно. И в определенных стадиях этих отношений нужно вообще перестать доверять полностью. Это не значит, что не иметь готовности любить этого человека или помочь ему, при условии, что это будет возможно. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Звонит христианин Александр.
Здравствуйте, христианин Александр. Отвечает вам христианин Дмитрий.
Слава Богу.
Ой, за все, слава Богу.
В Евангелии прочитал, Иисус Христос сказал, никто не приходит к Отцу моему, как только через меня.
И я читал.
А кто инды, те воры и разбойники. Ну, распространяется ли это на религии, на другие, кроме христианской, в частности, на, как они, вот, ветхозаветные? Спасибо.
А ветхозаветные это какие? Не совсем понятно, какие такие ветхозаветные религии. Ветхозаветная религия, она умерла в день распятия Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Ветхий Завет, он как бы завершен. И начался новый. Ведь нельзя, если вводится новый закон, а завет это закон, договор, то обязательно пишется, что старый упраздняется. Либо принят общий закон, что, ну вот как при завещании, каждое новое завещание автоматически завет, завещание, чувствуете, что это одно и то же, один и тот же корень, то оно устраняет предыдущий. Поэтому никаких ветхозаветных религий. Мы можем изучать религию людей Ветхого Завета, но как вещь прошлая. Совсем прошлая. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Отец Дмитрий, это Тверская область. Скажите, вот у нас акафисты, допустим, таким святым святителям, как Григорию, Паламе Григорию Богослову, Максиму Исповеднику преподобному нет. Допустим, а вот в румынской церкви все это есть. А можно так вот, допустим, оттуда взять с интернета, перевести и читать их? Да ну, и за это ничто не будет мне, вот, допустим?
Сожжем на костре. Да, конечно, нет. А почему нет? Кто вам запретит читать акафист на здоровье? Но только дом.
Можно ли нам, христианам, молиться перед образом Мадонны с младенцем?
Ну, а почему нет? Странно. Мы это тоже вот скоро у нас 4 числа будем Мадонну с младенцем прославлять Казанской иконы Божией Матери. Просто у нас...
Может быть, перед картиной?
Нет, а зачем по-итальянски говорить?
Тоже вот вопрос из таких же, наверное. Позволительно и полезно ли православным христианам изучать другие религии?
Ну, если человек это интересует, да. Почему нет? Мне, например, это очень интересует. Только времени нет, я бы с удовольствием изучал бы. Потому что, когда я был молодой, я очень даже с большим интересом читал книги, которые попадаются по разным. И даже советские такие книги, ну, такие они, конечно, атеистического содержания были, но из них кое-что можно было извлечь тоже. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Я вас беспокоит, Раба Божия Ольга. Вы знаете, я познакомилась с болезнью, с женщиной, отличная женщина, оказалась свидетелем Иеговы. И вот она как бы начала мне проповедовать, и я в таком заблуждении, кажется, так некоторые вещи, мне кажется, очень логичными. Вот, вразумите, пожалуйста.
А в чем вразумите? Если ну, так... там не было логики, ну и тогда любая система, она имеет свою внутреннюю логику. Это не всегда бред сумасшедшего. Там бред сумасшедшего идет в начале. А уже потом, вот знаете, в математике есть такие вещи, может быть, вы слышали, как аксиомы. Берется система аксиом, а потом на них строится математика. Если систему аксиом поменять, то будет совсем другая математика. То же самое в религии. Во что веруем или в кого веруем? Вот, например, иеговисты, они не веруют, что Сын Божий Иисус Христос во всем равен Отцу. Они в это не веруют. Поэтому мы не можем назвать их христианами. А дальше они уже на этом выстраивают свою какую-то такую систему. Поэтому они вот символ веры наш, христианский, не признают. Поэтому мы... А так логики сколько угодно. А у коммунистов разве не было логики? Иногда в отдельных случаях она доходила до абсурда. Как вот генеральный прокурор Крыленко говорит, у нас смертная казнь отменена, но мы, говорит, не казним, мы расстреливаем. Это абсурд. он уже в какую-то лингвистическую область ушел. Вот. А так логика была, даже и следствие было, и приговоры были, и потом. Но когда много стало, уже тройки ввели, то по-быстрому, не глядя даже на человека, которого в чем-то обвиняют. Но все равно логика-то есть. И у Гитлера была своя логика. Арийцы полноценные, славяне, евреи, цыгане нет, это уже неполноценные. Их вот евреев, цыган надо полностью уничтожить, славян оставить, ну так сказать, для того, чтобы работали. Что они такие сильные, работящие и могут язык выучить немецкий, и можно их вполне использовать, там грибы собирать, ботинки чистить. Алло, слушаем вас.
Сергей, вопрос мой. Болею за Россию. Не хотел, чтобы порядок в России был полосой. За кого голосовать на выборах 4 декабря? Все
думаю. И чего? Это же... Если бы от этого зависел порядок, я вам точно сказал. Но так как все те, кто... Ну, вот какая партия идет на выбор, она состоит из наших же людей. Поэтому ничего другого... От перемены мест слагаемых сумма, она вообще никак не изменяется. Вот известно, что всякая пертурбация, она, конечно, будет тянуть назад, например. Вот. Поэтому тут ничего не выйдет. Если мы хотим изменить, вот вы болеете за Россию, то надо идти не путем выбора. Вот. А мы должны, народ должен изменить направление своей жизни. Вспомнить о Боге, вспомнить о своих детях, вспомнить о заповедях Божьих. Вот если это произойдет, страна, конечно, тоже будет расцветать. Сначала души людей, а так, ну что, ну один человек, другой, какая разница. Это большого значения не имеет. Все равно сама система наша государственная, которая сложилась уже ко времени Николая Ивановича Ежова, она полностью сохраняется. Николая Ивановича Ежова расстреляли, а дело его живет до сих пор. Так сказать, поэтому все, что заложено, очень еще давно, многое заложено Петром Первым еще, вот такие фундаменты, все это продолжалось и сотни лет. И самые такие суровые времена для нашего народа наступили с 17-го года. И мы, конечно, живем в этом. Мы воспитанники вот создавшейся ситуации. Нам нужно изменение внутреннее. Понимаете? А так от программы какой-то. Все зависит от людей. Особенно в России. Как говорят у нас. Ну, что такое партия? Партия — это те, кто будут устраивать какие-то законы, с которыми можно будет регулировать нашу жизнь. Но у нас же законы, они невыполнение законов, они смягчают их порой нелепость.
В Евангелии от Матфея говорится, что Петр поймал рыбу, открыл ей рот и взял оттуда статер. Отдал его собирателям дидрахм за Господа и за себя. В Евангелии нет ничего случайного или бесцельного. Для чего было показано это чудо, с какой для нас целью?
Нет, статер был изъят с целью заплатить налог. Этим самым Господь сказал, что христианину, это ученику Христову, хорошо платить налоги. Вот и все. Это вот такое значение.
Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. С детства хожу в храм. 16 лет перестал ходить и только теперь понял, сколько упустил. Сейчас появилась невеста, нерелигиозный человек. Мы все время ссоримся. Я ее люблю, не хочу увидеть, как она губит себя, пытаюсь ее привлечь в храм, пытаюсь научить тому, чему меня учили, но не могу. она совершенно не хочет ничем жертвовать. В ней нет любви. Ей нужны доказательства, ей нужно, чтобы ее все время уговаривали. Я вот так вот мучаюсь и не могу ни жениться, пока не уложу этот вопрос. И что делать, не знаю. Помогите. Вот.
Ну, я бы поискал другую невесту. Потому что в такой ситуации жениться, это просто, как бы помягче выразиться, но все, что лезть в петлю, все равно это добром не кончится. Нужно ведь, главное, единство по духу, потом единство по душе, потом уже телесное единство. Все же с этого, как раз религиозный вопрос, это вопросы духа. Это очень важно. Есть еще?
Да, такой актуальный вопрос в связи с тем, что принят закон. А, есть вопрос, да?
Алло, слушаем вас.
Алло.
Да.
Батюшка, здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Это раба Божия Надежда вас беспокоит. У нас такой спорный вопрос возник. У нас сегодня умерла женщина, вот, а мы хотим завтра подать записочку, как новоприставленную ее помянуть. Но нам говорят, что нельзя ее поминать, пока не отпоют ее.
Кто говорит?
Ну вот у нас тут вот одна сидит и говорит, нельзя, нужно сначала отпеть, а потом подавать записочки, новоставленные.
Ах, одна. Про этих одних апостол Павел сказал, нелепых и бабьих басен одна. Если один, еще ладно, а раз одна, все, отвращайся. Поэтому эта ваша одна, она просто рассказывает басни.
Недавно был принят закон о здравоохранении, и вот вопрос такой. Суррогатное материнство. Какими грехами согрешает суррогатная мать и люди, которые обратились к ней за соответствующие услуги?
Ну, первое, это согрешает то, что торгует своим телом. Поэтому каждая суррогатная мать, она по определению является проституткой. Некоторые говорят, что вот, зачем так обижать? Ну, как, я понимаю, что бывает, людям нужны деньги. Проституткам они тоже нужны. Они избирают вот такое ремесло. Поэтому это ремесло, проституция, это богопротивная вещь. Поэтому всякая женщина, которая на это решается, она решается на проституцию, потому что торгует своим телом. Второе. Так же, как проституция, это связано с грехом прелюбодеяния. Потому что она осеменяется семенем мужчины, который не есть муж ей, а он является мужем другой женщины. Это есть прелюбодеяние натуральное. Третье. Она вынашивает ребенка и его отдает. То есть того ребенка она родила, а она родила ребенка, она мать. У нее молоко и прочее, прочее. Вот. Она отказывается от своего ребенка. Вместо того, чтобы быть ему матерью, воспитывать и так далее. Вот. В-третьих, она уродует свою душу. Потому что Бог не запрограммировал человека на проституцию, на то, чтобы бросать детей. Этот человек уродует свою душу. Поэтому, ну, большую мерзость даже трудно себе вообразить. Поэтому, вот представим себе, если бы у нас была бы какая-то другая партия во главе, что-нибудь изменилось. Дело в том, что как-то во всем мире такие странные законы возникают только из-за лоббирования. Пролоббировать что-то в законе могут только очень богатые люди. Или те люди, которые близко к власти, но потом знают, что благодаря этому закону они сильно заработают. Во всем мире, где ведь во многих странах запрещено, даже тюрьма, вот как в Германии, потому что Германия пережила фашизм, а это же самый настоящий фашизм. женщин. Вот такое и осеменение использовали фашисты. То есть вот для того, чтобы увеличить свою арийскую расу, они просто солдат приглашали к молодым девушкам, они их не знали, те их осеменяли перед тем, как уходить на фронт. И это же то же самое. Но тогда не было этого, ну, в таких условиях, не оплодотворяли сначала клетку, получали зиготу, внедряли ей в утробу, а просто самым простым, естественным образом, как делают все млекопитающие. Но от этого смысл не меняется. Технология это фашистская. Поэтому вот эти, то, что в этом законе, это фашизм натуральный. Поэтому Германия, которая пережила фашизм, она и знает, у них запрещена тюрьма за это. А здесь, пожалуйста, почему? Потому что многие пары богатые не имеют детей, а из этого можно сделать шикарнейший бизнес. Вот, и люди, ну как и на проституции. Но обычно вот игорный бизнес, проституция, торговля наркотиками, ей занимается уголовный элемент. Ну вот, благодаря этому закону таким уголовником стал наш Минздрав. Вот, поэтому каждый, кто к этому причастен, по неволе, он в разуме был, не в разуме, это не важно. Незнание закона оно не освобождает от наказания. И человек становится преступником, фашистом, и это подчеркиваю. Вот. И, а тот, кто в этом участвует, сама семейная пара, потому что сам мужчина, он является прелюбодеем, его жена извращенкой, потому что она видит это прелюбодеяние и ничего не говорит, даже платит за это деньги. Это некоторые, так, которые не могут совершать уже все эти вещи, иногда нанимают. При них это все делают, они сидят и за денежки наслаждаются. Вот она из этой серии. А сама эта бедная женщина обыкновенная проститутка. Правда, зарабатывает побольше. Проститутки как-то избавляются, стараются от детей, а это вот таким образом устраивает. То есть я вообще не представляю, о чем тут можно говорить. Но даже степень любви к деньгам достигла таких ужасных результатов, что приходится вот о таких вещах вот с теми, кто это внедряет и уже внедрил, так сказать, спорить. Поэтому, конечно, этот закон наиотвратительнейший, который только можно представить. И вообще, конечно, стыд и позор. Алло, слушаю.
Добрый
вас.
Вечер, батюшка.
Добрый.
Я слышала сегодня по народному радио, я прихожанка вашего храма Благовещения, что храм Петра и Февронии будут строить где-то у Сокола.
Не знаю, мы близко находимся к Соколу, если вы знаете, что есть, так сказать, где находится наш храм. Это просто рядом. Километр или полтора. Поэтому это действительно возле Сокола. С другой стороны, если будут строить у Сокола, у аэропорта, и у Динамо, и у Дмитриевки по храму Петра и Февронии, я буду только радоваться. А если в каждом округе будет по три храма Петра и Февронии, еще лучше. Так что никаких тут, даже если это так, но я думаю, что там про народное радио именно имели в виду те потуги, которые мы пытаемся осуществить. Алло, слушаем вас.
Но из материала вот мужа и жены, потом введение этой оплодотворенной суплетки уже в организм жены. То есть здесь вот тех факторов, о которых он говорил, вот при суррогатном материнстве нет. Но все равно вот мы не можем найти определенного ответа вот ни в кране, ни у духовника, как бы и да, и нет. Вот. Мы
понимаете, дело не в технологии. Дело в подходе. Женщина вынашивает, потом отдает. Я прекрасно знаю, как, что оплодотворяется экскорпорально, вне утробы матери, потом внедряется. это же не играет никакой роли. Это речь идет о том, что женщину, пусть она и добровольно, но используют как, ну, как ферму для выращивания чужих детей. Понимаете? Просто она уже как личность вообще никого не интересует. Это просто корова, которую покупают за деньги. И она им вынашивает ребенка. Понимаете? Алло, слушаем вас.
Батюшка, меня зовут Тамара. Меня такой вопрос интересует. Вот я вычитала, что есть гордость видимая и невидимая. И вот то, что невидимая гордость, мне не очень понятно. В общем, как бы невидимая исправляется Богом, а видимая, как сказано там, она исправляется скорбями. Но мне так кажется, что это другая гордость исправляется Богом. Может, я не права, конечно, но мне непонятно невидимая. Кому она невидимая? Самому, кто ей обладает, или как это понимать?
Да, человеку самому. Гордость, она не видна. Даже вот в одной книге святой было сказано. Вот один монах говорит другому: ты знаешь, ты горд. Он говорит: ты знаешь, извини меня, но я совсем не горд. А тот ему в ответ говорит: ты знаешь, нет лучшего доказательства, что ты горд, как тем, что ты сейчас произнес. Потому что гордость обычно человеком оспаривается. Она ему не видна. Потому что гордость, она вот как такая радиация. Просто почему это происходит? Потому что следствием грехопадения явилось поражение естества человеческого именно гордостью. Потому что это влияние дьявола. А дьявол-то согрешил гордыней, что он захотел стать равным Богу. И от гордыни это и обезумел, потому что, ну как, творение может быть стать на уровне Творца. Это же просто, ну как, онтологически невозможно. Поэтому очень многие люди: я, говорит, совсем не гордый. Ну, так, почему? Не потому что он не гордый, а потому что не видит ее в себе. А человек может увидеть в себе гордость только когда он начинает борьбу со страстями. Это проявляется и в тщеславии, и больше всего гордыня, она вот, проявляется в осуждении других. Больше всего это очень у нас такое распространенное в человечестве явление. Вот. Поэтому гордость, вот тем она и опасна. Понимаете, вот как, опять же, как радиация. Человек получает облучение, он пока еще не чувствует ничего. А потом, если сильная доза, лейкемия, и человек погибает. Хотя в тот момент ничего ему на голову не падало, в огне он не горел. А вот такое воздействие на живой организм — это радиация. Также и гордость. Она вот, проявляется уже в малых детях. Потому что либо он или там не хочу, что это? Это гордость. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как сообразуется свободная воля человека и с промыслом Божиим? Вот Господь создал человека и сразу как бы знает, что, ну, что будет с человеком, а у человека свободная воля. Как вот сообразуется вот как бы знание и промысел Божий и со свободной волей? Спасибо.
Дело в том, что можно так порассуждать, что Господь – автор книги «Бытия». Мы ее читаем от первой страницы к последней, а Он уже автор. Он уже знает, как это бывает. Можно так изъяснить. Второе, можно так об этом порассуждать, что будущего нет, оно не наступило. Но Господь, как Создатель, и зная нашу трагедию, наше падение, Он видит, как Отец, как воспитатель наш, как наш врач, вот какие наши намерения. и знает, что в каком намерении, какой будет результат. Но вот ко мне часто приходят молодые люди и говорят на исповедь: я вот курю, я ругаюсь матом, я беру чужое. Я говорю: ну замечательно, тебе осталась одна ступенька — воровать. Потому что, ну, в тюрьме все курят, все ругаются матом, вот, да, еще пьют обязательно. 95% преступлений совершается, так сказать, в определенном состоянии. Вот. И я говорю: осталась одна ступенька — вот украсть и потом сесть. Потому что бывает, вот, писали в газете, один раб Божий 72 квартиры обокрал, а на 73-ю попался. Даже если милиция вообще ничего не делает, а квартирная кража — трудный вид преступления, то все равно обязательно попадется. Так, ну, не бывает. Это, и, но все-таки вот на 72-й квартире, на 73-й попался. Вот. Так же и здесь. Господь каждую секунду знает и направление наших мыслей, и наших чувств, и видит наш путь. Ну, кое-что и мы даже видим, когда вот говорим ребенку: знаешь, ты лучше учись. Потому что сейчас, вот в этот период жизни твоей, там, до 20-22 лет, ты можешь жизнь так себе испортить, что потом всю остальную жизнь, там, до 80-60 лет, будешь мучиться. Поэтому ты уж сейчас соберись, постарайся, понимаешь, страсти тебя борют. Опять хочу, не хочу, я сам знаю, я уже взрослый, у меня уже паспорт там и так далее лезет в бутылку. Ну вот, к сожалению, это так. Очень трудно, особенно вот в период с 13-14 лет, когда начинается такой переходный период в взрослую жизнь, как-то его... Ну и то мы все-таки взрослые люди понимаем. Так же и Господь. Поэтому Господь, его промысел действует о человеке, чтобы каждый человек обратился к Богу и пришел ко спасению. Но гордость мешает человеку это видеть, эту милость Божию. И он заблуждается. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот, мне интересует такой вот вопрос, что разделили пояс и Богородица до трех стран в X веке. Вот на Болгарию, Грузию и Афон. А вот Болгария, какое она имела значение того, что вот ей вот такую дали, как бы, благодать такую?
Ну, во-первых, та Болгария — это не современная. Нам даже трудно себе представить. Но надо тоже помнить, что даже к нам пришла письменность славянская именно из Болгарии. Поэтому это был такой мощный духовный православный центр. Это, конечно, по отношению к Константинополю была провинция все-таки, окраина, но это все-таки было близко, потому что рядом и Лада, вот, родина вообще греческого языка, и так далее. Поэтому это все очень близко, и там оттуда началось просвещение. Поэтому потом уже попал под власть турок, и много было, ну, погибло просто из такой духовной культуры. Поэтому нам кажется сейчас странно. Вот. А на самом деле это вполне это было уместно и правильно.
И звонок, и текст.
Ну, давайте звонок сперва. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Отец Дмитрий, как вы относитесь вот к такому новшеству? Меня приглашали тут на такое движение Минина и Пожарского в Нижний Новгород. Я думала, это какое-то недоразумение, но оказалось, что действительно так. И коммунисты с хоругвями поют «Царю Небесный».
Ну, хорошо. Пускай поют. Я совсем не против, чтобы коммунисты пели «Царь Небесный». Здорово. Недавно Геннадий Андреевич, тут вот я включил телевизор, он говорил, что какое значение играет вера. очень тоже замечательно.
Готовлюсь к причастию. Чем больше читаю, тем сложнее. На чем сосредоточиться?
Сложнее в каком плане? Немножко непонятно.
Не распространенно.
Дело в том, что надо всегда помнить, что когда человек начинает молиться, все силы ада этому препятствуют. Поэтому то, что тяжело, это говорит что о том, что молитва Богом принимается. Когда молитва легкая такая, то если это не святой человек, то только начинающие бывают или в прелести. А так в обычной такой истории человеческой молитвы это кровь проливает.
Отец Дмитрий, поясните, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника.
Что это значит, да?
Да, такой вопрос.
Ну вот.
Что за награды?
Речь, Господь спрашивал, за кого меня люди принимают? И вот если его принимают за пророка, у них ожидания только такие, что они могут, он может как пророк нечто сказать. Ну вот представим себе. Вот. Некоторые люди Христа принимали и сейчас принимают за шарлатана. И что, какой дар они могут от него получить? Никакого. Почему? Ну, они совсем отрицают его божественное происхождение. А если они принимают частично, думают, ну, допустим, это учитель. Как вот один раб Божий обратился, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ой, обожди. Ты говоришь, учитель благий, а благ только Бог. Давай так. Если ты меня считаешь благим, то я Бог. Тогда я тебе сейчас скажу Богу откровенную истину и скажу, как тебе прийти к спасению. Если я все же учитель, тогда, извини, не благи, эти как учитель. В чем разница? Разница в том, что если тебе говорит Бог, то это надо принимать всей душой и вообще не раздумывая. А если тебе какой-то учитель, то ты можешь это принять, не принять, подумать, поразмышлять и так далее. Поэтому вот некоторые люди, они к Евангелию подходят как, ну, к какой-то книге. А вот что вот у вас тут написано-то? И в голову не приходит, что это же Слово Божие, ты что? Если ты что-то не понимаешь, это значит у тебя проблемы, а не у Евангелия. Потому что до тебя читали 2000 лет, и что-то вообще такой проблемы не было. Но у человека по гордости, к сожалению, вот такие вещи иногда допускают. Ну вот, всего доброго. Наша передача незаметно закончилась. До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы.
Добро пожаловать в православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазина: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Что читаете вы и ваши дети?